5. Прошло почти 3 часа, а я все сидел в одиночестве на красном виниловом диванчике в польском баре. Мигают гирлянды, в музыкальном автомате гнусавит назойливый микс панк-рока с рождественской полечкой. Ждать мне надоело до чертиков. Придет он, не придет. Может, пора уже встать и пойти? У меня даже контактов его не было. Все произошло так быстро. Я раньше, бывало, часто гуглил Бориса. Ну, а вдруг что? Но нет, ни строчки. Правда, я никогда и не думал, что у Бориса жизнь сложится как-то так, что ее можно будет отследить в интернете. Он мог быть где угодно и что угодно делать. Мыть полы в больнице, продираться с ружьем в руках сквозь какие-нибудь джунгли, подбирать окурки на улицах. Счастливые часы подходили к концу. В бар к пузатым старым полякам и сидеющим, перевалившим за 40 лет панкам, просочилось несколько студентов и богемщиков. Я прикончил уже 3-ю порцию водки. Наливали тут щедро. Дурак я, что еще одно заказал. Надо было что-нибудь съесть. Но голодным я не был. На душе у меня с каждой минутой становилось все мрачнее, все хуже. Думать о том, что мы не виделись столько лет, и он опять меня кинул... Было невероятно грустно. Хотя, если рассуждать философски, меня зато от наркоты отвело. Я не передознул, не блевал сейчас в мусорку, меня не обобрали до нитки, не загребли в полицию за то, что я пытался отовариться у копа под прикрытием. «Поттер!» А, вот и он. Проскользнул на диванчик напротив, откинул с лица волосы. От этого жеста сразу нахлынуло прошлое. Я уже уходить собирался. «Ну, прости». Все та же гадкая очаровательная улыбка. «Дела были. Мириам не объяснила?»
«Нет, не объяснила».
«Ну, слушай, я же не бухгалтером в офисе тружусь». «Ну, ладно тебе», — сказал он, нагнувшись ко мне, упершись ладонями в стол. «Не злись. Я же не ожидал, что тебя встречу. Пришел, как только смог. Бежал прямо».
Он потянулся через стол, нежно мазнул меня ладонью по щеке.
«Господи, сколько лет! Рад тебя видеть! А ты не рад разве?»
Вырос он симпатичным. Даже когда он был совсем тощим и неуклюжим, проглядывала в нем какая-то обаятельная шельмоватость, сообразительность, огонек в глазах. А теперь его полуголодная дикость сошла, и все остальное сложилось как надо. Кожа у него загрубела, но одежда сидела на нем отлично. Черты лица стали резкими, нервными. Не дать не взять бравый кавалерист под личиной концертирующего пианиста. Еще я заметил, что его крохотные, серые, торчащие в разные стороны зубки сменились образцовой белой, очень американской улыбкой. Он поймал мой взгляд, щелкнул ногтем по белоснежному рису.
«Новая мясорубка!»
«Уж вижу».
«Шведский дантист ставил», — сказал Борис, махнув официанту. «Стоили, как чугунный мост. Жена весь мозг выила. Боря, что у тебя во рту? Как некрасиво!» Я говорю, «Да только через мой труп!» Но оказалось, лучшая моя покупка.
«Ты когда женился?»
«А?
Привел бы ее с собой тогда уж». Удивление на лице.
«Ты что, ты про Мириам?» «Нет, нет». Он полез в карман пиджака, потыкал в экран телефона. «Мириам мне не жена». «Вот», — он протянул мне телефон. «Вот моя жена». «Ты что пьешь?» — спросил он меня и заговорил с официантом по-польски.
На экране айфона был снимок заснеженного шале, а перед ним красавица-блондинка на лыжах.
Рядом с ней, тоже на лыжах, стояли 2 закутанных по уши блондинистых ребенка неопределенного пола. Ощущение было такое, что это не снимок на телефон, а рекламный плакат какого-нибудь полезного швейцарского продукта, йогурта там или мюсли-бирхер.
Оторопев, я вытаращился на него.
Он отвел взгляд с типично русским жестом, который я помнил еще со старых времен. Ну, вот как-то оно так.
«Это твоя жена? Серьезно?»
«Ага», — ответил он, вскинув бровь. «И дети тоже, близнецы».
«Мать твою!»
«Да», — с горечью ответил он. «Родились, когда я еще совсем был молодой. Слишком молодой. Время было не самое лучшее, но она захотела их оставить. Боря, как ты можешь? Но мне-то что было делать? По правде сказать, я их и знаю не очень хорошо. И самого младшего, его нет на фото. Самого младшего я даже не видел ни разу.
Ему всего-то... сколько ж? Недель 6.
Чего? Я снова взглянул на снимок, пытаясь как-то совместить эту здоровую нордическую семью с Борисом.
Ты разведен?
Не-не-не. Принесли водку, запотевший графин и два крохотных стаканчика. Он плеснул нам по стопке.
Астрид с детьми просто почти все время в Стокгольме. Иногда зимой приезжает в Аспен покататься на лыжах. Она была чемпионкой, участвовала в Олимпийских играх, когда ей 19 было.
«Да ну?» — спросил я, изо всех сил стараясь, чтобы это не прозвучало так, будто я ему не верю.
Если присмотреться, то сразу бросалось в глаза, что дети были уж слишком светленькие, слишком хорошенькие, чтобы иметь к Борису хоть какое-то отношение.
«Да-да», — очень серьезно ответил Борис, энергично кивая головой.
«Ей-то всегда надо быть поближе к лыжне. А ты меня знаешь, терпеть не могу этот сраный снег. Ха. Папаша ее правый до ужаса, нацист прямо. Поэтому неудивительно, что у Астрид депрессия случается. С таким-то отцом. Мерзотный старый говнюк. Но они все, как один, бедные несчастные люди, шведы эти. То смеются и бухают, а через секунду мрак, ни слова».
«Дзянькуе»,
— сказал он официанту, который принес поднос закусок. Черный хлеб, картофельный салат, два вида селедки, салат из огурцов со сметаной, фаршированные капустные листья, маринованные яйца.
«Я не знал, что они тут и еду подают».
«Они не подают», — ответил Борис, намазывая маслом кусочек черного хлеба и посыпая его солью. «Но я умираю с голоду. Попросил их принести что-нибудь из соседнего заведения». Он звякнул стопкой о мой стакан.
100 лат, сказал он старый свой тост.
100 лет польский. Это тост и известная застольная песня.
100 лат.
Водка была ароматная, приправленная какими-то горькими травками, которые я не мог распознать на вкус.
«Ладно», — сказал я, утащив у него еды. «А Мириам?»
«А?» Я растопырил пальцы. Старый наш жест из детства. Объясни, мол.
«А, Мириам. Она на меня работает. Правая рука. Так, наверное, это называется. Хотя, скажу я тебе, она стоит всех рук.
Господи, какая женщина! Уж поверь, немного таких, как она, найдется. Чистое золото».
«Так-так», — сказал он, подлив мне водки, двинул мой стакан обратно. «За встречу!»
— он поднял свой стакан.
«А разве не моя сейчас очередь произносить тост?»
«Ну да, твоя»,
— он звякнул стаканом о стакан. «Но я есть хочу, а ты не торопишься».
«Ну тогда за встречу».
«За встречу! За удачу! За то, что мы снова вместе!»
Мы выпили, и Борис тотчас же накинулся на еду.
«Так чем же именно ты занимаешься?» — спросил я его.
«Тем-сем».
Ел он по-прежнему с невинной детской прожорливостью.
«Много чем. Кручусь-верчусь, понимаешь?»
«А живешь где?»
«В Стокгольме»,
— спросил я, когда он не ответил на первый вопрос. Он сделал размашистый жест.
«Везде».
«То есть в...»
«Ну, короче, в Европе, в Азии, в Северной и Южной Америке».
«Это обширная территория».
«Ну...»
— ответил он с набитым селедкой ртом, утирая с подбородка сметаны сгусток.
«У меня еще маленький бизнес, если ты понимаешь, о чем я».
«Что-что?» Он запил селедку огромным глотком пива.
«Ну, сам знаешь, как оно все. Официальный мой бизнес — это типа агентство по уборке помещений. Работают там в основном поляки. В названии мы скаламбурили неплохо. Пан-американский клининг. Дошло?» Он откусил от маринованного яйца. «А слоган у нас знаешь какой? Уберем без следа».
Эту тему я решил дальше не развивать.
«Так ты все это время был в Штатах?»
«Но нет».
Он снова налил нам по стопке, потянулся ко мне со стаканом.
«Я много путешествую. Тут я бываю 1,5 месяца в год. Ну, 2. А все остальное время...»
«В России?» — спросил я, опрокинув стопку, утерев рот тыльной стороной ладони.
«М-м, не часто. В Северной Европе, в Швеции, в Бельгии, в Германии иногда».
«А я думал, ты вернулся туда».
«А?
Ну, потому что от тебя никаких вестей не было».
Борис смущенно потер нос. «Да все как-то было с ног на голову. Попомнишь, у тебя тогда дома, ну, последнюю ночь?»